Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте радио «Русская служба новостей» в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Ты на море не бывала, чаек не видела, о, криковых веселых не слышала. Перекалечила. О, никогда никого не любил я, как тебя. Где я был, где я не была, ты жизни не видела. Кричать все равно ты не слушаешь. А я знаю, ты меня всю жизнь ждала. Давай я спою, а ты станцуешь. Ла-ра-рай. А я знаю, ты меня всю жизнь ждала. Ты
Добрый вечер.
Мы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вот, наконец-то наступил вторник, последний день первого летнего месяца.
Вот как трагично звучит последний день.
Хорошо, мне знакомый такой говорит, не любит говорить последний, говорит десертный. Десертный день первого летнего месяца. В студии Михайлович Покрас, врач-психотерапевт, автор огромного количества книг.
Рядом со мной Вадим Некрасов, который все время шутит и издевается надо мной. Нет, ну понятно. Вот, у него тоже есть некоторое количество книг. Это кандидат наук, это ученый, это предприниматель, это инженер, преподаватель и отец троих детей. Когда будет следующий?
Ну, я не знаю, но хочу заметить, что у Михайловича Покраса детей 5.
Поэтому я спрашиваю, когда будет следующий?
Так, сегодня у нас в студии вот первый раз...
За пультом.
Да, Дмитрий Семенов. Да. Мы о нем ничего пока не знаем.
Кроме того, что у нас нет никаких хлопот теперь с аппаратурой.
Да. 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 Напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21. Мы ждем ваших звонков.
И в самом деле ждем, и с вашими звонками нам удобнее решать те же самые проблемы, которые ставятся в передаче, и вместе с вами еще и ваши проблемы.
Да, не стесняйтесь прерывать наши разговоры.
Да, мы адаптируемся к этому.
Да, еще раз напомню, 932-21-21.
Вы знаете что? Сегодня такая реплика прозвучала, что мне надо сделать передачу в кабинете, спрашиваю, о том, как вести себя в ссоре. Причем про это говорил мужчина. и надо сделать, говорит, передачу о том, что прежде чем ссориться, надо подумать о последствиях.
Угу.
А я подумал, что мы по-разному устроены, мы мужчины и женщины.
Я хочу такую реплику одну. Я, значит, наверное, лет 10 назад, случайно совершенно, у меня в руках оказалась книга. Значит, книга – это статистика Японии.
Угу.
Я там с ужасом обнаружил, что население Японии больше, чем у нас в стране. То есть вот на этой маленькой территории живет 160 миллионов человек.
Серьезно?
Да.
Да.
Вот. И следующее, вот то, что меня поразило, это график преступности. То есть в зависимости от года, начиная там с 1900 года, там по наше время идет количество преступлений на 1000 человек. Ну, и не только Япония, но и все остальные страны. Ну, и, значит, у всех остальных стран вот, ну, прям пики такие, падения, значит, это, ну, видно, прям приходится там на какое-то там, на время войны какие-то там, ну, то есть изменяется в зависимости от какой-то исторической ситуации. В Японии уровень преступности одинаковый. То есть это линия, которая, вне зависимости от того, какой год, она все время на уровне 2, там, сейчас я не помню, ну, в общем, то есть это просто прямая линия абсолютно, такая там параллельно вот этой вот оси времени. Mm-hmm. Я спрашиваю, вот, при этом я был в посольстве Японии, я спрашиваю, а почему вот так вот у вас? Вот во всех странах, я понимаю, почему, да, там война, там, например, там всплеск или наоборот, там кризис, всплеск преступности. Они говорят, а, знаете, у нас люди, которые совершают преступления, совершенно точно знают, что их поймают. Mm-hmm. У них нет иллюзий никаких. Это преступления, которые совершаются совершенно четко, что надо будет потом отвечать.
Mm-hmm.
Вот, поэтому у них минимум вот таких вот бытовых преступлений, ну, там, вот, то, что вот ссора, люди думают о последствиях, то есть mm-hmm. люди осознанно, то есть если человек, он убивает человека, значит, он понимает, за что он это делает, да, mm-hmm. и он готов за это понести наказание. Во всех остальных странах, видимо, не думают о последствиях, ну, по крайней мере, в нашей стране, мне так кажется. То есть тут как раз такая мысль, как-нибудь, в общем, вот.
На вот.
Да.
Вадим, я хотел чуть-чуть другом, хотя mm-hmm. это очень интересно, я хотел о ссорах, то есть о конфликтах, mm-hmm. которые происходят между, как правило, двумя людьми, и mm-hmm. о конфликтах, которые происходят чаще в семье. Потому что mm-hmm. ты разговаривал со мной, он имел в виду разговор о ссорах близких. Mm-hmm. Причем я чуть-чуть вот здесь маленькую вставочку сделаю из кабинета. Сидит, я сегодня собрал круг людей. Круг людей, у которых на них написано, в позе женщины, мужчин, написано, что они всегда правы.
Mm-hmm.
И что они совершенно замечательные люди. Причем как-то это так, как будто вокруг не такие же замечательные. Эти люди так же, как и все, о двух ногах, о двух руках, с двумя глазами, там, с ушами. Но вот у них есть какое-то преимущество перед всеми. Они вот святые на земле, как mm-hmm. будто бы. При этом в том кругу, в котором я говорил, от замечательного мужчины, совершенно несправедливо через многие годы жизни с ним ушла жена.
Mm-hmm.
А у замечательной женщины, совершенно несправедливо, там почти 30 лет они жили, вдруг ушел муж. И мужчина говорит, что он не от меня, что она не от меня ушла, а она ушла к другому.
Mm-hmm.
И женщина говорит, что не от меня ушли, а ушли, а ушел к другому. А сидят, ну, еще несколько людей, два человека в этом кругу, просто всегда одиноки. Ну, вот такой круг совершенно святых людей. И у одной женщины муж просто спившись умер. Вот. И я, собрав этот круг, я хотел этим людям показать, ну, они друг на друга смотрят и в чужом глазу соломинку, показать, что не совсем удобны они, при том, что они такие замечательные. У них на лице написано, что их никогда не осчастливили, написано укоризна, или у них такая вот улыбка, за которую ты должен сразу отдать жизнь, вот, хотя тебе, может быть, и не хочется отдавать жизнь, может, ты хочешь продолжать жить. Я их посел напротив друг друга и стал спрашивать о том, какие у вас отношения с кругом. Причем три человека сидели, которые уже в кабинете некоторое время. Они уже начинают двигаться. А одна женщина, ну, несколько раз была в кабинете и как-то начинает входить. Два человека, три человека только пришли. Вот совсем как с неба свалились в этот кабинет. При этом это не глупые люди, это в профессиональном плане там справляющиеся со своими делами люди. Я спросил, какие у вас отношения в кругу. При этом я ждал, я хотел устроить определенную демонстрацию, я ждал, что мне начнут говорить, что вот круг ко мне относится так. То есть не про свои отношения, а про других. Я как-то спросил, какие у вас отношения с мамой у участников такой группы. И они говорят, мама меня, или мама не меня, или мама папу, или мама... Они ничего про себя не говорят. И оказывается, что... Я спрашиваю, какие у вас отношения с кругом? Но они на меня не обращают, они на меня обращают. То есть, когда я спрашиваю, какие отношения, мне раз за разом...
Про их отношения.
Рассказывают, да, про них, как будто не меня, как действующего лица, вот того, кого я спрашиваю, не его, как действующего, или ее, как действующего лица, нет. И как будто и других... Как результат моего воздействия, ну, воздействия того, кого я спрашиваю, нет, вот они со мной. И получается, что маму не заметили. То есть ничего не знают о маме. Знают, что мама с ними делала, а чем движется мама, как она, хорошо ли ей, плохо. Так вот в этом кружке я ждал такого, но начал спрашивать у тех, кто в кабинете уже был. И к моей радости, но не к тому удивлению, потому что демонстрация не сразу получалась, мне говорит женщина, у меня нет никаких отношений в кружке. Я спрашиваю, почему? У меня. Почему? Ну, не занята я здесь никем и немножко злюсь вот на то, что они неправильно себя ведут. Второе спрашиваю. Мужчина говорит, ну, нет у меня отношений с кругом. И тоже объясняет, что он не занят. Я круг такой собрал святых, которые совершенно не видят ничего. Mm-hmm. Я говорю. Mm-hmm. Третье. Вот часть людей отвечает. Женщина, которая недавно в кабинете, но уже в кабинете была, она говорит, ну здесь как в холодильнике. Они так, вот это то, что не я с ними, а они как меня холодом обдают, как будто в морозильнике сижу. Я говорю, а почему такое ощущение? Ну, им до меня дела нет. Я не спрашиваю, есть ли ей дело до них, но ей нет. И вдруг, к моей неожиданности, вот трое новеньких, я двоих из них спросил. Мужчина говорит, у меня отличные здесь отношения. Мы все друзья по несчастью. Я вообще подумал, что это по несчастью быть друзьями. Пришел ты в кабинет, тебе здесь дружить по счастью и общаться с теми, с кем тебе надо вытаскиваться, а не с тем, с кем ты... Но совершенно не глядя. И тут же вот новенькая женщина, как раз те люди, которые потеряли, ну, от которых ушли супруги, у меня, вот мы, друзья, вот все, не глядя, совершенно на абстракцию, говорят с улыбкой, вот так вот хорошие слова сказали, не глядя. Я спрашиваю, и мужчина, и женщина, она говорит, вот я тоже так думаю, у меня тут все хорошо. Я спрашиваю, вам нравится, кому нравится в кружке эта реплика? Ну вот там третья новенькая, она тоже подняла руку, что ей нравится эта реплика про то, что здесь все тише, благодать, друзья по несчастью. Это одинокая женщина совершенно. Тогда я спросил, вам удобно с этим мужчиной, вот, который эту речь говорит? И все, кроме этих троих новеньких, сказали, что неудобно, мотивируя тем, что он никого не замечает. Я спросил вам с этой женщиной, ну, каждого в отдельности спрашивал, неудобно. И тот, и другая подняли глаза к небу и сказали, что вели себя по принципу, вы меня не поняли, у меня нет никаких плохих намерений, я к вам хорошо отношусь. Получилась точная модель их семейной жизни. 20-30 лет.
Даже не так. У вас, у меня нет плохих намерений, поэтому вы должны ко мне хорошо относиться.
Совершенно точно. Так вот, вы представляете, я сейчас представил, здесь весь круг, те, кто уже здесь что-то делают, сказали, уже просто смотрят, говорят, что это невыносимо, потому что в его глазах я никто. Потому что каждую реплику он как отплевывается и с улыбкой. Про нее говорит, ну она вообще, ей вообще ничего нельзя донести. Очень точная модель. Значит, у них ощущение, что ушли к другим, потому что нехорошие, потому что их предали, обманули, подвели. А ни этот мужчина не смотрит, нет обратной связи, не смотрит, что он вызывает. Не эта женщина не смотрит, а когда им говорят, что невыносимо. Вы представляете, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, при этом они любят Высоцкого. Но это не про них. Целую жизнь они не слушали. Вот здесь чужие люди. С профессиональной, с организованной мной. И вопрос-то заданный с профессиональной, но с тем, чтобы им помочь. Выдают информацию о том, что с тобой трудно. Почему эта информация? Мы сегодня с вами разговаривали, что если у человека есть возможность нажать на клавишу, там, где неудобно ему отключить шум, то он выполняет свою задачу легче, чем тот, у кого нет возможности управлять этой ситуацией. Хотя ни тот, ни другой не нажимает на клавишу. Когда у человека есть возможность перспективы, когда я виноват в ситуации, как говорят в быту, я отвечаю за происходящее, у меня есть перспектива, я справляюсь, я могу решить вопросы. И здесь об этом и идет, что от тебя зависело. Они выбирают безбудущую ситуацию, они выбирают ситуацию, что у них все, им невозможно донести. Мне трудно с вами. Да нет, вы меня не поняли. Это потому что. И получается, что эти люди потеряли, потому что, входя в отношения, ссоры еще нет. Я таких ситуаций в кабинете вижу бесконечное множество. У нас все в порядке, а потом взял и подал заявление на работу. У нас все в порядке, она почему-то ушла такая-сякая. Эти люди, входя в отношения, ну, поставили галочку в паспорте, там вот в ЗАГС сходили, и теперь полагают, что другой должен выполнять функции, которые им надо. Дальше они еще говорят одну вещь. Они говорят, я считала, что мой отец делает всегда то, что ему легко. И вообще все мужчины делают только то, что им легко. А зачем делать то, что трудно? Я не замечала сама, я все... Я сама делаю то, что мне не нравится. Ну, помните эту реплику? Я же делаю для него все, чего не хочу, почему он не делает мне, чего я хочу. То есть эти люди, отказавшись в том, чтобы жить, устраивать свою жизнь, как им хорошо, и думая, что они все время жертвуют другим, они ждут, что и другой будет себе в ущерб действовать.
Вот мне просто интересно, вот как вы думаете, я никогда не работал с людьми, вот когда вот именно специально. Да, напомню, телефон 932-21-21.
932-21-21. Нам можно звонить.
Да. Вот если в кабинете, ну, вот есть сеть некий круг вот подобных людей, которые, скорее всего, считают у себя, что они, в общем-то, правы.
Угу.
Да? И если им сказать, что Михаил Ильич заходит и говорит, знаете, что я вот тут, у меня была консультация, я встретил человека, вот как специалист могу сказать, вот он, в принципе, всегда прав. Вот вы сторонний человек, про него говорит, он сейчас придет к вам в круг. Все, что он говорит, ну, некая истина там. То есть, ну, вот он прав, такой вот такой человек. Мне просто интересно, а вот это сообщение, оно напряжет всех присутствующих?
И вот оказывается, что тех троих людей в этом кружке, которые уже были в кабинете, где уже какой-то вход для информации пробит, насторожится.
Будут ли они его проверять? Я имею в виду, то есть, появится ли вот это вот некое...
Значит, секундочку, все остальные... Не услышат вообще, проигнорируют информацию. В том-то и дело, что просто сообщить, просто не заметят. Либо откроют рот и покивают, скажут и сделают по-своему. Нет, потому что. Вот нет, и дальше объяснение. Я переехал тебе ногу не потому, что я хотел, а потому что... Вот так.
Я же не хотел.
Да, я же не хотел. Так вот, и к нашему разговору. Значит... Входя в ситуацию, не прогнозируют последствий того, что делают. Сидит этот мужчина, а мужчина интересный, красивый по природе, по породе, по наследственности, все замечательно. Я говорю, давайте попробуем посмотреть. У меня написана сейчас статья, вышла там первая фраза, что мои пациенты опасны сами себе. Наши пациенты опасны сами себе. А он это читает. Что это такое? Ну, наверное, и говорит какие-то абстракции. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот вы сейчас, вот давайте здесь, вы сейчас себе опасны? Нет. Вы сейчас, вот вы общаетесь со мной, вы сделали, вы знаете, я к вам отношусь вот поэтому заинтересован. Я открыт, и у меня конец отпуска, я готов интенсивнее сейчас работать, то есть, чтобы скоро отпуск, чтобы что-то успеть. Вы мне чем-нибудь помогли в этом? Начало нашего разговора, это второй раз, начало разговора по сравнению с теперешней минутой. Вы меня приблизили, удалили. Я хотел. Я спрашиваю, что вы сделали? Я хотел. Что вы сделали? Мы там проводим некоторые игры, демонстративные, и ему я показываю. В конце концов он говорит: удалил. То есть я сделал общение затруднительнее. Мне удалось до него донести. Я спрашиваю: вы сейчас, вот есть этот человек, ну, например, Вася, если его так зовут, вы сейчас для себя что-нибудь хорошее сделали? Я хотел. Я спрашиваю: вы сделали что-нибудь? Вы что хотите сделать? Вот первое правило: в кабинете ты не будешь себя менять. Вы же меня все время спрашиваете, как себя сломать, ведь этот Вася вас боится. То есть он и себе навредил. Он наезжает на себя, и мне мешает с ним работать. А это не отслеживается. То есть, во-первых, не отвечают за результат. Да, вы хотите что-то сказать?
Ну, вот, нет,
932, 21, 21, да. Нам можно звонить.
Мне кажется, в какой-то момент, ну, я по себе даже могу сказать, возникает ощущение, что я теперь все умею.
Угу.
И вот потом, поскольку я уже все умею, значит, когда не получается, я же умею все, значит, есть обстоятельства, которые мне это помешали сделать. Поэтому существует ситуация: я хотел. Я все умею, хотел, но не получилось. Значит, не я. Не, я ни при чем.
Я хочу на этом месте.
Я не учусь. Ну, то есть, у меня нету.
Я хочу на этом месте остановиться. Если я, когда я случилось что-то, виню обстоятельства, я, во-первых, отказываюсь от того, чтобы о себе заботиться сам. То есть я, ну, они же, если я парализую, от меня это не зависит, от них зависит. И я надеюсь на то, что эти обстоятельства каким-то волшебным образом изменятся, раскаются или еще, mm-hmm. еще что-то. Этого не происходит. То есть это сам такой подход, я попробую его форму вести. Как только я сказал, считаю, что они мне должны, мужчина ли мне должен, женщина ли, женщине мужчина, как только человек сказал, он мне должен, то он перестал о себе заботиться сам, потому что тот должен. Но того он тоже оттолкнул, потому что никто не любит вот этот святой круг.
Угу.
Вы что-то хотели сказать?
Ну, мне просто вот, как бы, мне кажется, что в других обстоятельствах те же самые люди будут действовать совершенно адекватно. Если двух человек посадить за шахматный стол, например, и сказать, кто проиграет, тот свою квартиру отдает. Я думаю, что, ну, это не обязательно, то есть можешь сесть, можешь нет.
Uh-huh.
То есть человек начнет задуматься о последствиях, uh-huh. начнет думать, а хорошо ли он играет,
uh-huh.
да, и, ну, тут понятно, да, что если он проиграет, то какие отговорки, что его когда-то мама там не отдала в шахматную школу.
Вообще, простите.
Прежде чем сесть, надо подумать.
Подождите, Вадя, а ведь этого не происходит. Вы знаете, сейчас вот всячески эти пирамиды,
uh-huh.
где люди, вступая в отношения и надеясь, что они что-то получат, они покупают, покупают. Я знаю достаточно людей, которые расплачивались квартирами. Я знаю тех, кто уехал за границу, потому что здесь потерял жилье. Я знаю девушку, которая потеряла трехкомнатную квартиру. То есть почему-то и про это не думают вот те люди, которые живут, не отслеживая результата. Это отдельный разговор. Почему? Они рассчитывают всегда на лучшее. На лучшее.
Я почему привел пример с шахматами? Потому что, например, мне кажется, пример с картами не работает, там есть элемент случайности. То есть как карта ляжет, это то, что очень вдруг ляжет хорошее. Mm-hmm. Поэтому я сяду и рискну, там понятно все, да? С пирамидами я успею выскочить до того момента, я думаю, что большинство понимает, да, когда все рухнет.
Mm-hmm.
В шахматах там все совершенно четко, да, то есть есть жесткие правила, да, и скорее всего выиграет тот, кто умнее. Ну, в общем-то.
Кто умеет?
Ну, да. Кто лучше играет, mm-hmm. так скажем. Вот. Поэтому, мне кажется, все-таки вот про шахматную доску люди задумываются. Там нет случайности.
Mm-hmm.
Ну, это есть, понятно, что есть случайность. Вдруг человек там, я не знаю, там умрет за шахматной доской, там лежит, случится.
Как должно было бы быть.
Да. И тут я понимаю, да, что если мне отсрочат этот момент, через год надо, то я, наверное, потрачу время, ну, на обучение какое-то. Постараюсь, по крайней мере. То есть, mm-hmm. подстрахуюсь. В жизни нет. Ведь я...
Вступаю в отношения. Я услышал, что вы сказали. Вообще-то эти же люди, работая врачами, там...
Я учатся. Говорю, они там все тоже совершенно делают все правильно, мне кажется.
Нет, Егорович, там они учатся и на ошибках учатся.
Да, нет, там они корректно ведут себя.
Да, да, совершенно точно. Работая продавцом учатся, работая бухгалтером учатся, работая экономистом учатся. То есть это же люди...
Да, но почему-то вот в этой ситуации, когда намного важнее, как мне кажется, ну в какой-то степени, они почему-то отказались.
А в жизни ведь большинство из нас полагает... До определенного возраста, пока мы не стали взрослыми людьми, мы полагаем, что мы про себя знаем. Это же открытие потрясающее, что я про себя ничего не знаю. Да? Что другой, в чужом глазу соломинка у себя бревна, что другой про нас знает, это все люди, которые ко мне приходят, исходят из того, когда им начинают рассказывать, а как это можно, посмотрев на человека, про него рассказать. То есть мы полагаем, ведь про другого мы судим, как вот черный, есть у вас вот эта вот теория черного ящика, угу. где мы смотрим, что на входе, что на выходе, и строим гипотезу того, что происходит в этой системе. Про другого мы смотрим на его дела. А про себя мы копаемся у себя в мыслях.
В намерениях.
Да, в намерениях. Это немножко другая идея. Поэтому эти люди и сидят. Мы, у нас намерения же хорошие. Переключить их на результаты дел, это огромная работа.
Вот мы начали про конфликты. То есть есть некий конфликт, в котором два человека, мне кажется, в какой-то момент они, может быть, думают о последствиях. Но ведь я за правду, я за правоту сейчас. Это даже если я пострадаю, это потом... Значит... Его накажут, ну там условия.
Значит, у меня книжка есть «Активная депрессия» или «Добрая сила тоски», там есть словарь практического психолога, мой написанный. Так вот, там есть несколько рубрик, посвященных конфликту. Написано одновременно конфликт, есть разные конфликты, есть конфликт за справедливость, он неразрешимый угу. конфликт, потому что ты же первый начал, тот угу. первый начал, и он же неправ. Угу. Я вот к чему хочу сейчас вернуться. Мне хотелось пойти от этой реплики, где молодой человек говорит, что надо думать о последствиях. Мне хочется один маленький нюанс. Мы разные с женщинами. Он говорил о конфликте в семье. Мы разные. Вот мы с детства учились системе. Мы с детства учились схеме. Мы с детства учились, и нам это помогает. Нам, мужчинам, которым, с одной стороны, которым все можно. Можно хотеть. Все. Это мужская цивилизация. Нам, мужчинам, хотеть верно ориентироваться, думать и подчинять свое поведение своим схемам, это то же самое, что рулить. То есть для нас это выгодно. И мы устроены еще так, что мы этой деятельностью управляем. А женская доля такая, вечно стараться понравиться, в песенке поет. Девочку все-таки воспитывают, чтобы она выглядела, чтобы она показала. Это долгий разговор, но еще она иначе устроена. Там чаще человек думает конкретным отражением реальности. Это, кстати, наиболее эффективный способ думать, потому что если я тянусь к горячему и думаю при этом, то я вначале должен обжечься, потом додуматься, потом отдернуть. А когда я веду себя непосредственно, я отдерну руку раньше, чем дотронусь. То есть здесь аналоговое отражение мира, или непосредственное отражение, или эмоциональное отражение, как угодно это можно назвать, оно точнее. Зверь быстрее адаптируется. Мы хорошо адаптируемся в сложных ситуациях, в усложненных, где нужно. Так вот, когда мы говорим о том, что надо подумать о последствиях, нам нужно по-разному говорить это мужчине и женщине. Мы с вами, проецируя на женщину себя, мы с ней разговариваем как с собой. Мы считаем, что если я могу, она может. Она в другом тренировалась. И вот здесь нужно просто... Нам сейчас не надо рассказать, чем отличается мужчина от женщины. Это большой разговор, и не сиюминутный. Нам нужно просто увидеть, что человек то, что он хочет отдать в личных отношениях, он уже отдал. То, что человек хочет и может делать, он уже делает. Если он чего-то не делает, это не в его характере, не в его силах, это не его язык и так далее. Вот если мы, вступая в конфликт, говорим, что надо думать о последствиях, то когда это говорит молодой человек, то ему и надо думать о последствиях. А женщине надо, наверное, это зависит от отношений, если она позволяет себя любить, то ей, наверное, нужно заботиться о том, чтобы ей было здесь удобно. Ей не вредно даже догадаться, что есть смысл какой-то в поведении мужчины. Но, коль скоро ты взялся вести ситуацию, я анекдот придумал, Владимир. Угу. У нас с женой полное взаимопонимание и полное согласие. Я совершенно убежден, что за все, что происходит в отношениях в семье, отвечаю я один. Мне все и разруливать. Я в этом совершенно убежден, и жена со мной полностью согласна, что все должен разруливать я сам. У нас согласие на этом строится. Так вот, в действительности это не совсем анекдот. Вот ты общаешься с человеком, прими его таким, какой есть, и разруливай все сам. Тогда тебе придется не права качать, как в этом кружке. Ты же прав, ты же логичен. Ты же мне маячит дали цели, выпрямляя луч мой путь. Ты же вечно канители, что-нибудь и как-нибудь. Наверное, ты чего-то не понимаешь про нее. Так вот, как чем раньше ты догадаешься, ты про нее не понимаешь, что ты требуешь то, что ей не нужно, или то, что ей не по силам, или то, что если она будет делать, то это будет против ее натуры, вот чем раньше ты догадаешься, ты будешь взаимодействовать адекватно с ней. А ей просто не вредно было бы тоже догадываться, что она живет не для того, чтобы себе жизнь портить, а что ей нужно устраиваться удобно, то есть знакомиться с партнером уже какими-то своими средствами. Ей тоже надо догадываться, что если она заинтересованное лицо хоть чуть-чуть, то нельзя рассчитывать, что мы станем другими. Сегодня сидит в кабинете, вот одна из тех, кто в этом кругу, ну вот она сидит надутая. Она красива, у нее дети маленькие, она, по-моему, грудью кормится. Вот. А я спрашиваю, вы чья? Вы сама своя? Вы ничья или вы мужнина? Она говорит, мужнина. Я спросил, кто этому поверил, в кабинете много людей. Кто этому поверил? Никто. А кто? И там выпало слово, что она просто хитрая. Ну, тогда я так и спросил. А кто считает, что она просто хитрая? Подняли руку, прости все. Так вот, получается, что человек, когда он объявил какие-то правила игры, он только себе их объявил. И когда человек говорит, что надо думать, он все время говорит другому, надо думать. Он не себе сказал, что другой вот такой, с крокодилом ведешь себя как с крокодилом, с ротвейлером как с ротвейлером, с курицей как с курицей, с уткой как с уткой, и так же с человеком, с китайцем говоришь на каком-то языке, который знает этот самый китаец, лучше на его языке. Вот думать в конфликте, это не значит говорить другому, что он должен думать, а это значит, что ты один будешь разруливать всю ситуацию и тебе принимать другого с его возможностями. Простая вещь. Мы ведь женщины, даже те, кто не умеют рожать без боли, хотя рожать надо без боли, и это возможно, и вот у меня в кабинете, например, мучится. Но женщины, которые не умеют рожать без боли, они эту боль забывают после родов. И живут все, и снова беременны, и снова рожают. А мы этого не умеем. Может быть, иное устройство их, вот этого вот взаимоотношения сознания и неосознанного у них, может быть, оно дает возможность еще. Мы хотим, чтобы женщины улыбались. И еще, чтобы они улыбались, как дети. А при этом, чтобы они были мудры, как Ландау. Так вот, либо мы общаемся таким образом, что женщине оставили вот эту функцию эмоционального наполнения жизни, это детская функция.
Ну, радовать. Да? Дети вот меня радуют. А ну, допустим,
но они непосредственно ведут себя и очень часто не успевая подумать. Значит, это какой-то другой способ. Значит, нам нужно, думая, поддержать в этой женщине ее способ общаться. Иногда наоборот, женщина думает, когда она была инициатором отношений, ей тогда надо поддерживать наш способ общаться.
Ну, вот есть такая, как бы, ну, может быть, спорная позиция, да, что человек не может научить.
Все позиции спорные. Да,
человек не может научить.
И то, что мы с вами говорим сейчас, чепуха. Да. Да.
То есть я не могу научить другого тому, чего сам не умею.
Чего-чего?
Вот я вас не могу научить тому, чего сам не умею делать.
Это не точно. Есть тренеры, которые тренируют чемпионов мира по шахматам, не будучи чемпионом мира по шахматам.
Нет, я знаю технологию, то есть, ну, тренировки, я понимаю как, то есть я знаниями обладаю. Вот если я несчастлив, в принципе, могу ли я научить вас счастью?
Это немножко не так. Во-первых, счастью нельзя научить. Счастью можно только научиться, потому что это проявление собственной активности. Так вот, научиться счастью можно у несчастного, у так себе и у счастливого. Причем у несчастного учиться иногда легче, потому что в чужом глазу, как-то, я такой умный, а ты вот такой сякой. Легче, это морально немножко легче, потому что это я научился. А у счастливого зависть все-таки есть некоторая. Учиться неудобно в этом смысле. Но вообще люди всему учатся, перенимая.
Это я к чему? Что вот ведь в конфликт очень часто происходит как? Что ты мне портишь жизнь. Ну, каким-то образом, да, то есть я из-за тебя несчастлив.
Мне хочется вашу же мысль немножко перефразировать. Заразить можно только тем, чем ты сам болеешь. То есть, если ты болеешь гриппом, ты заразишь гриппом. Если ты живешь несчастливо, если ты весь мрачен, и вот сейчас взорвешься, то ты только этим не заразишь. Если ты счастлив, ты можешь заразиться счастлив. Кто проповедь сказать желает людям, он должен иметь то, что он говорит. Я с вами согласен, что если ты хочешь, чтобы вокруг тебя было как-то, научись этому сам. Да.
Ну, то есть, получается, конфликт ведь, я обвиняю человека в том, что на самом деле сам, ну, то есть...
Не умею сделать.
Да, да, или я этим не заражен.
Мы все грозим. То есть мы все грешим именно этим. Мы очень, ну, как я, достаточно поздно догадался, что мне не надо. Я не уверен, что это умею, что в кабинете умею. Что мне не надо иначе жену. Мне казалось, что я все равно ее берегу, но я пытался ей что-то втолковать, ну, что-то сообщить, что-то... Но постепенно я понял, что вот чайник, когда он кипит, он тоже пузыри выходит, это не значит, что он прав. И догадался, что вот то, о чем я сейчас говорю, что применяться надо к человеку, хотя это иногда грустно, потому что вот особенно это наглядно в складывании пазла. Вот складывают два человека. И ты со стороны видишь, что один видит ситуацию, видит другого, сорганизовал все, и ты со стороны видишь, что всю эту ситуацию построил вот этот лидер. А суетится и действует по тому клише, который задал этот лидер, другой. И другой ведомый, как правило, не видит, особенность лидера, видит все, что таланты других, видит и свои слабые стороны, сильные стороны партнера, слабые стороны партнера. И вот когда со стороны ты видишь, как складывают, ну, а это один из тестов, когда вот с супругами работаешь, им предлагаешь. Так вот, тот, кто несет ношу ответственности за семью, он не заметен для второго. Второй думает, что он все сложил сам. Он думает, что все очень легко.
Так, звонок? Да, звонок, да.
Алло. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, говорите, пожалуйста.
Он ничего не слышно.
Алло. Алло. Может быть, вы будете... Да. Алло.
Алло.
Да, да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут?
Александр.
Александр?
Да.
Да, вам сколько лет?
37.
37. Вы кто по образованию?
По образованию инженер.
И работаете инженером?
Нет, я как-то звонил.
Вам не очень, вас не очень слышно. Это что?
Ремонт стиральных машинок.
Ну, инженером работаете, да, в общем.
Да. Слушаю вас, Александр.
Ну, проблема у меня такая. Я 2 года назад развелся. И постепенно у меня такой...
Одну секунду. Развелся, это вы ушли, она ушла?
Нет, она ушла.
Она ушла, почему вы ее прогнали?
Нет, не прогонял вообще.
Если женщина ушла, значит, вы ее довели до ручки?
Ну, в принципе, да, конечно, это...
Да?
Да, как коса на камень, что ли, там оба хорошо были, скажем так.
Нет, так не бывает. Вот только мы сейчас разговариваем, что выруливать свою жизненную ситуацию может только один человек, я сам... Если в вашем случае, то вы сами, если я перепоручу свою жизнь жене, то я и ей испорчу жизнь и себе. Если я нашел тигренка и хочу его приручить, то тигренок не обязан ко мне искать подхода. Мне приходится к нему. Да, я слушаю вас, Александр.
Ну, здесь я согласен, да, с вами. Ну, проблема сейчас такая, у меня вот, говорю, страх или комплекс, то есть отношения уже как бы я, то есть боюсь... Именно серьезные отношения с людьми, с женщинами.
Александр, вы боитесь чего? Что они окажутся не такими, как вам бы хотелось, или что вы не сможете в этих отношениях, вы сами не сможете?
Ну, вы знаете, то есть, вот у меня как бы страхи, то мне кажется иногда, что сына с моего как бы это получится, ну, сына от меня отстранится, допустим, то там еще какой-то там может быть, у меня доход маленький еще.
Александр, я правильно понимаю, что вы боретесь со своими страхами?
Ну, стараюсь, да.
Зачем? Ну, ведь в самом деле, если если я не люблю маму, мальчика, то нормальный мальчик, если он хочет сохранить себя и свою совесть, он перестает любить меня, он не отказывается от мамы. Сын, который отказался от мамы, он либо глубоко несчастлив, кто-то сказал, либо подлец. Значит, если я отверг его маму, то, естественно, я с ним теряю сына. Чего ж тут бороться со страхом? Это обоснованный страх. Еще. Если у меня не получилось что-то с женщиной, я буду бояться...
Ну, я не совсем понял сейчас.
Я повторю. Мальчик до тех пор мужчина и человек, пока он любит мать. Если к моей матери кто-то относится враждебно, я к нему начинаю интуитивно относиться враждебно и от него удаляюсь. Если я хочу, вот я разошелся в первом браке, но если я хочу, чтобы со мной общался сын, то для него я остаюсь тем, кто бережет его мать такую, какая она есть. А если я с ней в контрах, то сын останется с матерью, отодвинется. Я сейчас говорю о том, что ваши страхи все обоснованы, что от них не надо убегать. Второе, если у меня не получилось с женщиной, то пока я не понял, что я не так разрулил, не как там угадывать, не как подлаживаться, пока я не понял, что я женщину не заметил, вот мы только что об этом разговаривали, что нам легче ладить чужого, другого человека на свой манер, вместо того, чтобы посмотреть, что это инопланетянка, нам, конечно... Очень приятно, что у нее мягкие губы и можно поцеловать, но кошка тоже любит мышку. Но это же не любовь, а это желание съесть. И вот когда мы понимаем, что мы хотим от женщины, а не женщину, когда мы начинаем знакомиться, кто же это такая. Мне нравится такой пример. Я был мальчишкой, приехал в деревню, нырнул там, а городские мальчики ныряют глубже деревенских сил техничности. Ну и нырнул я достаточно глубоко, я выныриваю, а вверху попа. Мне так захотелось вот эту, за эту попу взяться, а меня ногой легнули. Но я тогда догадался, что у попы есть талия, а выше есть плечи, а там голова. Что для того, чтобы мне позволили дотронуться до пятки, мне надо как-то вот познакомиться с тем, что выше. И вот даже целую жизнь тратишь на то, что вначале кажется, тебе только вот дотронуться, а потом окажется очень интересно, что есть другой человек, и что и уж тебя уже не попа интересует, а тебя интересует этот человек, а попа его тоже интересует, но уже как по его желанию, по ее желанию. Так вот, мы все тянемся к женщине, но вначале как к маме. Маму мы просто молоком материнским питались, а потом к женщине относимся, когда она нам должна стать мамой. Вот когда мы понимаем, что мы не доглядели, кого мы не сберегли, никак мы там обманывать, подлаживаться, когда мы это понимаем, все становится справедливым, мы начинаем контролировать ситуацию, мы начинаем понимать, что это наша недоработка, мы, ну как, ну сегодня не могу, завтра научусь, тогда пропадает страх. Пока вы не знаете, что произошло, страх сообщает о том, что вы не готовы к будущему. Не надо гнать страх, Александр. В страх надо вникать. Я думаю, что страх, вот, ну если взять, как, можно вас как по отчеству называть?
Да, почему? Просто Александр.
Нет, мне удобно. Ну, не хотите. Ну, предположим, вы называетесь Александр Васильевич. Так вот, Александру Васильевичу надо как-то интересоваться Сашей. Так же, как вы не интересовались женщиной, вы очень мало интересуетесь, кто вы такой. И тогда рождается страх. Вот страх помогает тебе обратить внимание на самого себя, на Сашу, на других. Когда я люблю Мишу, меня зовут Михаил Львович, когда Михаил Львович любит Мишу, интересуется Мишей, то он интересуется и Сашей, он интересуется и Таней, и Клавой, и Катей. Он тогда начинает интересоваться другими людьми. Мне кажется, Александр, что вы, правильно ли мне кажется, что вы стараетесь совершенствоваться вместо того, чтобы поинтересоваться, кто вы такой?
Ну вот первое, да. Про второе я просто не додумался. Первое,
да, вот вы догадаетесь, что ведь до того, как вы стали совершенствоваться, вы уже какой-то были. И если я хочу, вот заниматься деревом, даже если я хочу его прививать, я все-таки должен знать, как, какое оно есть. Если я хочу приручить коня, то я должен вначале понимать, что до меня этот конь какой-то, и мне надо в него вникать. Вот Александр, он тоже какой-то. Я понятно говорю?
Угу.
Ну вот, поэтому, а так, если этот вопрос, ну как, вот неминутный, и надо по этому поводу консультироваться, у меня, я в отпуск скоро уйду, у меня будет телефон 266-96-46, это... охранная грамота, где можно договориться о консультации и о времени. А сейчас еще в пятницу 260-96-46. Я что сказал? 260-96-46.
Угу.
Вот. И еще 310-19-26.
310-19-26. Угу.
А если еще, если в пятницу, то 995-39-37.
Угу.
Ну вот можно договориться о каком-то сотрудничестве.
Наверное, было бы лучше так, да.
Наверное. Александр, наверное, мы сейчас прервемся, потому что вы очень объемно вопрос поставили,
угу.
И, по-моему, мы коснулись очень многих тем.
Угу. Ну, хорошо, так, спасибо. Значит,
спасибо вам. Всего доброго. Спасибо за звонок.
До свидания.
До свидания. Так вот, действительно, вот это анекдот, но догадка, что... Ну, мы привыкли, помните, вот сегодня мы с вами разговаривали, что если человеку сказать, вот, хлопай в ладоши, когда цифра делится на три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать... несколько раз это повторить, человек будет привыкнет, достаточно хорошо это будет выполнять,
ну, ритм,
поспевать, да, поспевать. Ну и если я буду ему говорить раз, два, три, четыре, пять, семь, он на шесть тоже хлопнет.
На семь. Ну как бы на
шесть. Да, он думает, что на шесть он хлопнет и на семь. То есть мы, наше прошлое нас готовит к будущему. На этом построена вся наша психика. Но нам еще надо знать, что иногда будущее, предстоящее отличается от прошлого. И там, где прежде было шесть, то теперь, оказывается, семь, и хлопать не надо. Но в игре это в игре. Так вот, трудности возникают у того, что когда мы встречаемся с женщиной, мы мужчины, то мы-то думаем, что она устроена так, как мы знаем, вот как вчера. А она устроена вот так, что здесь вот семь, а не шесть. Когда женщина встречается с нами, она думает, что она знает, как мы устроены. У нее там есть папа, еще что-то. А мы устроены иначе. Вот если мы говорим о том, что в ссоре надо думать о последствиях, вот тому, кто умеет думать, ему и надо думать. Ему нельзя сказать другому «думай». Не может женщина мне сказать «думай», это будет наезд. И не могу я сказать своей женщине «думай». А вот третий, я психотерапевт, могу сказать обоим, если они у меня спросили. И дальше я должен найти, каким образом думать ему. Ну, например, вы хорошо устраиваете схемы. Мы разговаривали о складывании пазлов. Извините, пожалуйста, я один пример приведу. Я складывал эту картинку с беременной женщиной. Это была классика. Беременная женщина, красивая беременная женщина на последнем месяце, она так сбоку и свысока смотрела, что я какой-то чепухой занимаюсь. Но при этом она так как-то эмоционально вовлеченно сердилась, что я все делаю неправильно, что это мне вообще неинтересно складывать. А вот тут мне было интересно складывать вот для нее. Беременная женщина в кабинете совершенно царица. Вот, я просто к ним отношусь, а здесь, вот, пожалуйста, как угодно. Вот, она готовилась к родам, складывала. Потом она встала, пошла в туалет. Потом она пришла и снова смотрела, как я складываю. Она не взяла ни одной фишечки. Я оставил последнюю, вот, пазл, которую нужно было положить. И немножко замедлил. Она смотрела, а я замедлился. Она с таким видом, что ну уж такой я тупой, не понимаю, взяла эту единственную, вложила с тем видом, что это она все сложила. Причем я должен понимать, что если бы ее не было, я бы не стал складывать эти пазлы, мне это неинтересно. А из-за того, что ей, вот она в каком-то конфликте со мной смотрит, я и складываю. Но ей не вредно догадаться, что вообще-то пазлы сложил я. Вот семья... дружественно складывается из того, что два человека чего-то делают. И вот тот, кто трезвее, кто внимательный. И вообще в всяком конфликте, всяких сложностей, конфликт не обязательно справедливость, просто противоречие разных людей. Вот тот, каждый, то, в чем он холоднее и внимательнее, вредно было бы отследить, что другой тоже участник.
Михайлович, но ведь обычно вот как вот Александр, да, то есть есть.
Сколько времени осталось?
Нет, еще минут 5 до песни у нас, да?
До песни.
Да. Да. Обычно ведь как? Значит, ну, первое, что приходит в голову, она виновата.
Он виноват.
Или он, да. Ну, неважно кто. То есть, ну, не я виноват. Понятно. Да? Самая продвинутая позиция, да, житейская. Мы оба одинаково виноваты. Я все, сегодня... дальше я не двигаюсь, потому что это вот уже как будто бы вверх.
В звонке было. Да, ну, но простите, пожалуйста, если мы, то это все равно он. Вот это особенность. Только когда я обозначился, я отвечаю за все, то получилось, что все остальные... Понимаете, простая вещь. Когда ребенок очень хорошо приспосабливается к предметам, он один раз стукнулся, второй раз обходит. Он неплохо приспосабливается к животным. Нет, и кошка поцарапала. Нет, и он тоже так точно ведет. Он неплохо приспосабливается к детишкам маленьким. Угу. И чем старше становятся другие вокруг него, тем хуже он к ним приспосабливается. Он начинает полагать, что другие могли бы себя вести удобным ему образом. Большинство из нас во врожденном окружении адаптивные, ну, как в разведке, очень точно. А когда попадаем среди близких людей, мы им приписываем, что они должны, и ищем их ошибки. Мы парализованы. Один и тот же человек. Я в кабинете иногда говорю, живите здесь в кабинете, так как вот все враги. Даже когда удается это несколько минут играть, человек и то начинает становиться зрячим.
Большинство вопросов, которые я слышал, обычно они такие. Вот ты знаешь, такое случилось, вот прям ужас, да? Как мне из этого выйти? Это вопрос, человек хочет научиться, действительно, я думаю, хочет выйти из этой ситуации. Он не задает вопрос, как мне сделать так, чтобы не попасть опять. Так как же так получилось? Так где же я промахнулся? Нет, такой вопрос вообще не стоит.
Он вообще не задает вопрос о том, чтобы войти в эту ситуацию. Он пытается выйти. Человек хочет уйти от страха, вместо того, чтобы в этот страх вникнуть и научиться. Ведь если мы чего-то боимся, то мы всю душу не научаем.
Если я, например, да, как, например, некий там, ну, еще 4 минуты, как некий волшебник, скажу, вот тебе выбор, да, это сложная ситуация, я тебе могу две таблетки дать. Первая, сделать так, что эта ситуация исчезнет, все забудут. Вторая, сделать так, чтобы ты больше никогда в эту ситуацию не попадал. Вот как вы думаете, что выберет человек? Я думаю, просто чем сложнее ситуация, да, чем она трагичнее, тем больше я буду хотеть выбрать, чтобы она прекратилась. То есть я получается, что я вот как раз не думаю о последствиях, а я о будущем не думаю. Я хочу, чтобы все исчезло, все перестало. Мне выводы неинтересны абсолютно.
Вообще интереснее следующий вопрос, как мне вести себя в ней. Потому что тогда мы можем войти, мы можем выйти. Потому что если мы говорим о том, что не попадать, мы все равно выбрали не видеть. Наверное, вот... Просто вспомнился, по-моему, вы же этот анекдот рассказываете, где человек, у человека есть ангел-хранитель, это вы рассказывали? Есть ангел-хранитель, который выполняет все, что этот человек хочет.
Нет, так.
Готов выполнить. Угу. Ну, а человек утром встает и говорит, жизнь дерьмо, жена дрянь, угу. Там люди сволочи. Ну, он говорит, опять?
Угу.
Он говорит, опять он меня просит дерьма. Чтобы жена была такая, придется ему дать. То есть человек то, что он хочет в действительности видеть, чем он занят, он то и пестует. Но, по-моему, нам надо заканчивать этот наш разговор. Я думаю, что позиция, где я надеюсь на себя, это единственный человек, которым я могу в какой-то степени управлять. Не очень, но могу. Надеюсь на себя. И когда я понимаю, что рассчитывать на чужие обязанности, это отказаться от людей в действительности и перестать заботиться о себе, потому что я на них надеюсь, и вся моя энергия тратится на раздражение. Вот когда я это понимаю, я начинаю заниматься собой, как всякий взрослый человек, или как маленький ребенок, который ни на кого не надеется и умеет ко всем найти подход. Доброй вам недели, ну и хорошей погоды, и в конфликте, на самом деле, не вредно думать о их последствиях, если умеешь, о последствиях конфликта, если умеешь думать. Всего доброго.
До свидания.
Per amanerez, un tiro zetta, la bachis, per il tu
מלכים הריצו סביאנון מים שם הפרי מרמם הרס ורדה ביסות חלחה חשוסר על בתים הרע קודם הנחלה חותם איזה מוכבי שיטו גוריטו שיטו מרגלי תודה שיטו 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 מרגלי תודה שמיתים הרע עם זה ממחל חמה עם זה תם שובה Rotam verivar, shoridan matkos, chemi vash vopa. Rotam verivar, mechem tmomaval, piperet cheda. Dao kit chavad gushim shemodi, paru mi tenda. Chito gorito, chito margali toda. Chito gorito, chito margali toda. Chemi simher, tev mama stavle, chite bisvena. Atem gonia, am simherdi, avid giena. Rogo sambo ben, nisto tchlis bolos, umher izgedi.